Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Познайка». И сегодня мы будем вести беседу с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щеновым. Он врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день. Если говорить о теле, о телесном здоровье, вот изолироваться от духовных там вещей, да, вот о нашем с вами, вот этой машинке телесной, да, то есть один из показателей, или лучше сказать, главный показатель уровня здоровья – это уровень углекислого газа в крови. Вот если он 6,5, например, это долгая жизнь и большая выносливость. А если он 3, то это гибель. Меньше 3 не существует человек. Там есть механизмы, которыми это реализуется, можно сейчас об этом не говорить. Я вот вам сейчас задам, кстати говоря, задачку по физике. Чистейшая задачка по физике. Вот норма 6,5, вот смерть на уровне 3%. Это в легком. А вот в воздухе, которым мы сейчас дышим, уровень углекислого газа 0,03%. Ничтожный уровень. Что такое углекислый газ? СО2, помните, да? Из этой самой из химии. Да? Значит, это углерод пришел, значит, с кашей гречневой, да? Кислород пришел с дыханием, они соединились, образовался СО2, выделилась энергия, мы работаем, да? То есть это все происходит где? В тканях. В наших, внутри человеческого организма образуется углекислый газ. Теперь вам вопрос. 3 цифры я вам дал, да? Вопрос теперь. Как надо дышать для того, чтобы как можно быстрее ухудшить состояние своего здоровья? Ну-ка.
Короткими вдохами, короткими выдохами.
И что будет?
Меньше поступает.
Что?
Только углекислый газ.
Да его и так тут микроскопически. Он изнутри образуется, я тебе говорю.
Может, тогда резкими. Резкими вдохами.
А быстрота?
Может, глубже дышать?
Зачем?
Чтобы доходило до
теплее, конца, вообще до легких. Теплее, теплее.
Чтобы весь организм обогащался уже. Все легкие, имеется в виду.
Повторяю тебе. Углекислый газ образуется в человеке.
Ну,
его извне засосать невозможно.
Вот вы сказали, что надо вот...
Чтобы он больше образовался, надо руками больше работать, тогда его будет больше...
Или заниматься спортом.
Ну, неважно. Может быть, улицы мести. Не в этом дело. Как дышать для того, чтобы стать хуже здоровьем?
А чтобы хуже здоровьем?
Чтобы... Задача, еще раз повторяю, чтобы стать хуже здоровьем. Как можно быстрее причем. Ну, вот йоги дышат. Глубоко. 30 секунд вдох, 30 секунд пауза, 30 секунд выдох, 30 секунд пауза. И у них вот такой вот уровень. Ну, это другой вопрос. Уровень углекислого газа у них высокий.
Смотрит, наоборот, дышать резче, быстро и...
Собачка дышит.
Ну, это собачка, мы о людях.
То же самое. Она гоняет просто столб воздуха около языка для того, чтобы у нее температура снизилась, у нее уже потовых желез нет. Помощь, так сказать, даю вам. Вот такое вот замкнутое такое пространство, да? Или, предположим, длинный коридор без окон, да? Человек вот взял в руки 25-литровую бутыль там с ацетоном и уронил. До конца коридора не добежать. Погибнешь. Тут окошко, правда. Как сделать? Что сделать?
Высунуть голову в окошко и дышать?
Хотя бы открыть его.
Чтобы проветрилось.
Да? Если тут концентрация микроскопическая, а тут нам нужна концентрация для здоровья большая, а для нездоровья маленькая, как снизить концентрацию?
Стоять рядом с ацетоном и дышать.
А чем здесь ацетон? Я говорю про углекислый газ. Вот тут она микроскопическая, а здесь она высокая. 10 тысяч раз больше. Как ее снизить-то? Вот так вот?
Получается, часто дышать.
Ну, в общем смысле сказать, надо провентилировать легкие так сильно, да, вот этим воздухом, чтобы снизилась концентрация. Согласен или нет?
То есть дышать
увеличить объем легочной вентиляции, чтобы через легкие за минуту прошло не 3 литра, как у здорового человека, а 15,
то есть
как у больного с сахарным диабетом. Глубже дышать, и тогда уровень углекислого газа полезет вниз. И тогда сразу нарушится обмен веществ, сразу возникнет спазм. Где он возникнет? В гладких мышцах, кишках, бронхах, сосудах, гипертония возникнет, голова заболит и так далее. Можем сейчас, всем станет хуже, если сейчас вот взять и настырно начать глубоко дышать. Вот на этом основано, собственно говоря, на этом вот физическом эффекте, очень простом, основан метод Бутейка. И все подходы к дыханию с помощью тренажеров там и так далее. Надо повысить уровень углекислого газа. Тогда рассосется спазм, исчезнет гипертония, тогда исчезнут, так сказать, болезни желудочно-кишечного тракта, наладится обмен веществ, снизится аппетит, нормализуется микрофлора толстой кишки. Вот индивидуальное мое телесное здоровье. Как оно связано с духовным здоровьем? Это вот вопрос уже серьезный. Оно действительно связано. Чем выше духовное здоровье, тем больше у человека, во-первых, ответственности перед теми же родственниками, да? А с другой стороны, есть вообще монашеская жизнь, где они о здоровье не заботятся, но сам стиль жизни их приводит к здоровью. Вот такой вопрос, такой ответ на вопрос о здоровье.
Некоторые дети при рождении рождаются с очень слабым иммунитетом. Как его повысить?
Начать надо с иммунитета мамочки, да? И именно ответственно подойти к тому, чтобы зачать ребенка, будучи здоровой. Это очень серьезный вопрос. Как мне быть здоровой? Вот это вопрос номер один. Как повысить иммунитет у ребеночка? Во-первых, ну, два, как бы сказать, подхода, да? Если не трогать фармакологию, если не трогать специфические вещи, которые знают неонатологи, микропедиатры, педиатры, акушеры, там, я в этих вещах не специалист, да? Но подходы могут быть для повышения уровня здоровья не только у младенца, но и у мамы, и вообще у любого человека. Принципиально два. Первое – это ограничить легочную вентиляцию с помощью там метода Бутейка, дыхательных тренажеров, чего угодно, к родам готовиться адекватно, да, в том числе. А второе – это наладить нормальную микрофлору толстой кишки. Делать это надо, во-первых, диетой с сниженным количеством белка и правильно там по очереди принимать пищу, тут сразу все не расскажешь. Ну, вот есть такой препарат, который называется «Дюфалак». Химическое его название – лактулоза. Это такой дисахарид, который синтетически сделан, да, как вот сахароза в сахарнице у нас лежит, тоже дисахарид, да, и у нас на него нет фермента. Мы его не разлагаем на моносахар, а не всасываем. И он доходит до толстой кишки, и там, значит, служит пищей уже для нормальной микрофлоры толстой кишки. Это бифидум, лактобактерии. Вот этот препарат, он применяется и у маленьких детей, и у матерей в период подготовки и к родам, и в период беременности с большим успехом. Голландский он называется «Дюфалак», итальянский сейчас есть, называется «Нормаза». Вот таким образом. А в отношении легочной вентиляции маленьких детей, сейчас, как бы сказать, советовать что-то сложно, да, но вот раньше, в дореволюционные годы, когда роды принимала на дому бабушка, как ее называли, повитуха, да? А почему она, кстати говоря, так называлась? Кто знает? Не знаете?
Может, она
пупок зашила? Нет. Раньше для того, чтобы запеленать ребенка, применялись три детали. Первое – это подгузник, да? Маленьких видели когда-нибудь?
Да.
Вот, значит, тут завернули марлечку, с двух сторон завернули, да? Второе – это пеленка, которая укладывала ручки ребенка сюда, да, и ограничила его подвижность, чтобы он сам себя там не пугал, да. А третье – такая была лента, которая называлась свивальник. Она ограничивала легочную вентиляцию вот таким вот механическим путем ребеночку. И чем туже бабушка свивала этого новорожденного, тем он был в перспективе здоровее. А я про абхазов, которые там 100-200 лет рожали своих детей дома, я очень интересно слышал, значит, рассказ о том, что вот в традиции этого народа есть такое понятие, как абхазская такая родовая дощечка. Это твердое дерево, вот такая вот доска, сантиметров 12 шириной и длиной сантиметров 60, с дыркой еще к тому же посередине. И если наша бабушка русская повивальная, да, она просто спеленывала и свивала ребенка, да, то, кстати, на иконах вы можете это увидеть. Младенец, икона Рождества. У него совершенно конкретно вот там идет, как это сказать-то, рисунок вот этой вот материи-то, да? Он явно показывает, что этот свивальник на нем. Так вот, в абхазской традиции-то этого родившегося мальчика его еще и к доске прикладывали. И он первое время в эту дырочку, так сказать, писел-какал, да? И потом так вот всю жизнь, как горный орел с такой осанкой жил. Представляете? Так что вот в народной традиции это вот это вот ограничение легочной вентиляции опытным путем оно найдено давным-давно, тысячи лет назад.
А вот почему вот кошки и собаки, свиньи едят вот с земли, а вот если вот человек вот попробует, то он сразу заболеет дизентерией?
Он сразу дизентерией может и не заболеть, а для того, чтобы он заболел сразу дизентерией, поев земли, эта земля должна быть обсеменена дизентерийным микробом, так называемой шигеллой, да? И те первые люди, которые на земле жили обычным собирательством в природе, да, они дизентерией-то не болели. И это вопрос первый. Вопрос второй – это то, что человек, у которого легко возникает расстройство стула, это человек, у которого уже исходно имеет нарушение микрофлоры толстой кишки. То есть разница в заражающей дозе у здорового человека и у исходно больного может быть в 1000 раз. В 1000 раз. То есть для того, чтобы здорового человека заразить, нам микробов 1000 раз больше. Так что как раз вот своим здоровьем-то и своим рационом надо заниматься в первую очередь.
Интересно было бы для себя просто спросить. Вот когда мы слышим такое понятие тропические болезни, мы сразу думаем о каких-то там странных болезнях, которые лечению не поддаются, не знаю, но которой медицина вообще особенно не следовала. Но почему такое понятие существует?
Почему медицина не исследовала? Она ими давно занимается, не одну сотню лет. И существуют и учебники тропических болезней, существует практика их лечения. В Москве есть институт тропических болезней имени Марциновского. Вот, чаще всего из тропических болезней, с которыми мы здесь встречаемся, это малярия, которую везут из Индии и из Центральной Африки, тропическую малярию тяжелую, из Кении там. Вот. Ну и паразитов привозят туристы, которые не считаются с ограничительными какими-то мерами безопасности, пребывая в дальних странах. Так что тропические болезни – это вопрос такой довольно подробно разработанный уже. И лекарства есть.
А вот если все микробы соберутся и вот нападут, ну вот, которые находятся внутри у человека и нападут вот на него, что будет человек чувствовать?
Все микробы, которые внутри у человека, они уже собрались, они уже внутри у человека.
Нет, все существующие вообще в мире микробы.
Человек, наверное, не успеет ничего почувствовать, но это все вопросы, как если бы все жители Земли хлопнули в ладоши в один раз. Что было бы? Что-нибудь упало бы. Ну, вот.
А сколько всего этих микробов насчитывается?
Не знаю, сколько всего. На теле человека более 500 видов живет, а по числу микробы достигают, которые живут на теле и в теле человека, те, которые ему нужны, нормальные микробы, да, на коже, на слизистых, внутри тела человека, в кишечнике, достигает количество их 10 в 14 степени, то есть единицы с 14 нулями. Это больше, чем клеток у человека.
Да. А вот что произойдет, если вот уничтожить всех микробов?
Прекратится жизнь на Земле. Сразу.
А как, почему?
А потому что именно микробы являются источником питания и связующим звеном млекопитающих и вообще высокоорганизованных животных с минеральным миром. Потому что именно они готовят для высших животных пищу. Единая, как говорил академик Уголев, трофическая цепь.
Деле во время причастия вот эту ложку, можно сказать, лижут, с нее едят это причастие, и больные, и здоровые, никто не смотрит, никто не требует справки.
Угу.
Но вот почему мы должны, когда причащаемся, мы уверены, что мы ничем не заболеем?
Ну, если бы через евхаристическую чашу происходила передача инфекции, то все диаконы Русской Православной Церкви уже давным-давно бы вымерли. Потому что они потребляют оставшиеся.
Нет, ну суть вопроса не в том, что мы не заразимся, а в том, почему мы не заражаемся.
Да по той же причине, по которой святая вода нас ничем не заражает и придает нам только больше энергии, крепости и силы. Вот по той же причине. Духа святаго призвал на дары священник только что перед тем, как нам причастие предложить, да ведь? Центральный момент литургии призывания Духа Святого. Вот Дух Святой действует.
Ну хорошо, вот, например, можно взять каких-нибудь мелких листов, там, ленточки человека, которые почти незаметны. Но бывает, что они обитают у человека некоторые виды в полости рта. То есть эти микробы, они просто могут... Ну, я не думаю, что червь просто уснет, как вы говорите, если попадет на ложку. Даже если она не уснет, все равно следующий может его просто слезать себе в рот.
Вот если не уснет, то сдохнет.
Даже если сдохнет, все равно...
Если сдохнет, он для нас пища, а не зараза.
А с чего-то он сдохнет, просто ложка. Пускай даже как-то как
свое. Вот с чего это вопрос как раз главный, основной и центральный.
Получается, то есть, например, человек глисты, ему не обязательно проходить всякие курсы лечения, там, сложные, дорогостоящие. Можно просто попить святой воды или съесть там кусочек причастия, они все погибнут в нем.
Мы говорим о конкретных субстратах, о святой воде и о причастии. Это ведь не говорит о том, что наш организм очищается от всякой заразы в ту же секунду, как только нас коснулась святая вода. Мы этого добиваемся ведь практикой духовной и только подкрепляем свои силы святой водой. Так что здесь речь идет о воздействии именно на эти предлагаемые нам субстраты. Они чисты, это факт.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что мы сегодня вели интересную беседу, по крайней мере, по моему взгляду, с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щеновым, врачом-инфекционистом территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Продолжение следует.